здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», который избавляет вас от необходимости постоянно сидеть в соцсетях. Я рассказываю вам все самое интересное, что успела прочитать и увидеть в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Темы, которые в последние дни много обсуждали в сети, это возможность вторжения российских войск в Украину, а также богатство людей, приближенных к Путину. Возможное обострение военных действий в Донбассе – самая большая и важная тема, о которой много говорили и писали всю прошедшую неделю. Началось все с новостей о переброске к украинским границам большого количества российской военной техники. Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью «Росбалту» заявил, что для начала войны есть все предпосылки.
Решение принято. Тому несколько причин. Закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей. Угрозы растут, причем стремительно. Многое не обсуждается в открытой печати, но мы наблюдаем очень дурные признаки.
Перемещение войск показывали в том числе по федеральным каналам. И даже Дмитрий Песков заявил, что если в Донбассе начнутся боевые действия, которые будут угрожать безопасности России, Россия не останется в стороне. Александр Морозов.
Новости на НТВ в таком боевитом тоне, как будто Украина уже объявила войну. Видеоряд состоит из непрерывных колонн военной техники, перебрасываемой обеими сторонами. Беспилотники реют над всем эфиром.
Twitter right now.
Пропаганда снова накачивает население ненавистью к Украине. Неужели россияне опять поведутся на это, как в 2014 году?
Другие комментаторы уверены, что раз Россия открыто обсуждает возможное наступление на Донбасс, этого, скорее всего, не случится. Александр Жучковский.
Будет ли в ближайшее время обострение или наступление? Не уверен. Слишком много об этом говорят, слишком громко брецают оружием, слишком демонстративно подтягивают людей и технику с обеих сторон. Практика показывает, что подобное нагнетание имеет скорее политический контекст, и чем чаще, громче о войне говорят, тем меньше ее вероятность. Что не означает, что к ней не надо готовиться. Готовиться надо. Но и питать большие надежды на то, что лед тронулся, и сейчас одним махом мы этот узел разрубим, тоже не стоит. Такие настроения есть. Донецкие военные воодушевленно спорят, дойдем мы этой весной до наших административных границ или уже сразу до Днепра. На мой взгляд, в ближайшие дни недели большой войны ждать все-таки не стоит. Случится она позже и для большинства неожиданно.
Дмитрий Колезев в стриме на своем канале заявил, что происходящее больше всего похоже на блеф российского президента.
Никто это особо не скрывает, и так война не готовится. Да? Если уж война настоящая, то удар наносится внезапно, неожиданно, а тут признаков этого нет. Наоборот, есть признак некой вот демонстративного усиления группировки войск на виду всего мира, чтобы весь мир понял, что Россия готова к войне, что шутки с нами плохи. В общем, давайте договариваться. О чем договариваться, как договариваться, на какую тему, что Владимир Путин хочет выторговать вот этим новым усилением, увидим. Но в этом смысле, наверное, показательным является интервью Николая Патрушева, секретаря Совбеза, которое он на этой неделе дал газете «Коммерсант», в котором он довольно подробно, тоже непривычно для себя, рассказывает, естественно, о том, что Соединенные Штаты Америки плохие, что Россию оболгали, несправедливо во всем обвинили. Это довольно привычно. Да? Что менее привычно, это сквозящее в этом интервью предложение «давайте договариваться», «давайте мириться». Практически в каждом втором абзаце главная мысль-то как раз о том, что мы бы хотели о чем-то с вами договориться.
Есть и другие причины для сомнений. Павел Пряников.
Агитпроп нагнетает истерию по поводу возможной войны России и Украины на Донбассе. Что-то не верится в это. Россия при низких ценах на нефть не воюет. Предыдущие три войны в Афганистане в начале 80-х, с Грузией в 2008-м и с Украиной в 2014-2015-м Россия начинала при нефти в $100 за баррель и выше, если брать в нынешних ценах.
Команда Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов, тоже не видит предпосылок для нападения. Вот что рассказали ее представители издания The Insider.
На данный момент мы не наблюдаем очевидных признаков подготовки непосредственно к вторжению в Украину. Имеющаяся у нас информация позволяет предварительно согласиться с выводами различных политологов о том, что цель переброски – запугать украинское руководство. В последнее время, предпринявшее ряд шагов против лиц и организаций, которые в Украине считаются агентами влияния России, а также проверить на прочность новую американскую администрацию.
Однако, даже если все это не более чем блеф, это не значит, что Россия полностью контролирует ситуацию, считает Анатолий Несмеян.
В общем, пока ситуация стабильная, но с ярко выраженным трендом в одну сторону. На языке пропаганды это называется игра мускулами, причем играет первую скрипку здесь как раз Кремль. Технически все может закончиться и брицанием железяками, но вообще-то говоря, в таких обстоятельствах риски становятся все менее предсказуемыми и управляемыми.
С тем, что конфликт может разгореться от любой случайной искры, соглашается Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
Есть ощущение, что и на Украине, и в контролируемом России Донбассе укрепилась внутренняя готовность к новой войне. Взаимные обвинения в недоговороспособности звучат все чаще. Украина отказывается от переговоров в Минске, говоря, что там больше не нейтральное место. Россия не хочет переносить площадку. Другие эпизоды прямо отсылают к событиям 7-летней давности. ДНР сообщила, что от удара украинского беспилотника погиб 5-летний мальчик. В Киеве заявляют, что ребенок подорвался на мине, которую нашел во дворе. Трагедия в том, что ребенок действительно погиб в результате взрыва. Но чтобы понять, что там именно взорвалось, прилетело оно или лежало на земле, необходимо независимое расследование. А оно в нынешней ситуации невозможно, тем более что, как повод для дальнейшего обострения, история уже сработала. Когда противоборствующие стороны вооружены и мотивированы, поводом может стать любой незначительный инцидент. Война может разгореться безо всякой команды, сама собой.
Либеральные комментаторы могут сходу назвать множество причин, по которым война сейчас нужна Путину. Игорь Эйдман.
Есть причины, почему Путин не остановится. Его режим не способен долго существовать в мирных условиях. Без образа врага, военной ура-патриотической виагры, рейтинг власти быстро падает. Даже фейковые выборы становятся проблематично проводить. Режиму необходимы постоянные маленькие победоносные войны, чтобы держать население в состоянии постоянного изумления, патриотического опьянения. Скоро выборы в Госдуму, идет жестокая расправа над Навальным. Война все спишет. И от расправы над оппозицией отвлечет, и выборы поможет успешно провести. Украина – идея фикс бесноватого. Он мечтает стать родоначальником Третьего Рейха после Романовского и Советского. А какая это Российская империя без Украины? Так, не Рейх, а фейк. Поэтому пока Путин у власти, он от Украины не отстанет. Будет чередовать манипулятивные и насильственные попытки ее захвата.
У прокремлевских комментаторов находится столько же резонов, которые объясняют, почему война нужна прежде всего Украине. Сергей Колясников.
Украинскому карликовому фюреру остро нужна война в надежде хоть на какие-то гешефты и поддержку от хозяев. Газопровод СП-2 достраивается, вакцины в стране по-прежнему нет, любые инициативы и начинания разваливаются еще до старта. Государство в нищете и перманентном параличе. Единственное, с чем стало хорошо за прошедшие с Майдана 7 лет, это русофобия и национализм. Вот с этим действительно порядок. Толпы зигующих бандеровцев, воины ВСУ с шевронами гитлеровских карателей, запрет русского языка и пещерная русофобия как общий итог.
Даже если предположить, что Путин действительно был бы рад затеять войну по предложению жителей ЛНР и ДНР, которые мечтают о присоединении к России, в российской верхушке есть еще множество влиятельных людей, которым война совершенно не нужна. К такому выводу приходят журналист Андрей Перцев и социолог Константин Газа в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Кроме проблем внутри двух этих самопровозглашенных территориальных образований, есть проблема, с которой мы начали. Путин должен показывать, что он то, что называется в Соединенных Штатах, там это социологи называют strong leader, да, сильный лидер.
Папа.
Папа. Strong, все еще папа. И это аргумент, то есть ситуация внутри республик аргумент за, политическая ситуация Путина, я считаю, что это аргумент за. И дальше твой контраргумент экономически это ухудшит положение России, это ухудшит положение российских граждан, и поэтому никаких политических бонусов от войны получить не удастся.
Мы говорим, что война нужна кому? По сути, Путину и каким-то людям.
Война нужна Путину. Война нужна тем, кто считает, что российскую экономику пора переводить на рельсы государственной мобилизации. Война нужна некоторому количеству людей, входящих в путинский двор, которые не зависят от связи с внешним миром. Ротенбергу абсолютно все равно. Плюс против войны бизнес, который критически зависим либо от экспорта, а это, на секундочку, это странный парадокс. Один коллега обратил мое внимание на это хорошая мысль. Люди, которые занимаются экспортом оружия, не заинтересованы в войне.
Что уж говорить об Украине, где, по мнению украинских комментаторов, в войне не заинтересован вообще никто, потому что с точки зрения Украины эта война как началась в 2014 году, так никогда и не заканчивалась. И разговоры о новом обострении там вызывают не патриотический подъем, а ужас перед неизбежными человеческими потерями. Денис Юдин.
Надо понимать, что в Украине сейчас вообще нет какой-либо риторики, предвосхищающей войну. Никто, облеченный хоть какими-то маломальскими полномочиями, не предвкушает возможного конфликта с Россией, не рассказывает, как, если что, мы сейчас раз и отвоюем Донбасс и Крым. Нет никакой пропагандистской подготовки к чему-то вроде маленькой победоносной войны. Есть только очень тревожные ожидания. Совсем там с ума сошли северные соседи? Или все-таки есть какие-то аргументы, которые их смогут убедить не начинать войну? Ну и понятные тоже очень тревожные вопросы. А если вдруг начнется, сможем ли мы хоть как-то отбиться? И будет ли хоть какая-то помощь от союзников, кроме озабоченности? То есть, если вдруг вы слышите какие-то идеи, что Украина как-то стремится к возможному конфликту, то выкидывайте их сразу. У нас здесь нет ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало стремление к эскалации.
Если Путин действительно затеет военные действия, это может обойтись режиму очень дорого, уверен Андрей Зубов.
Надеюсь, что военных планов за этими передислокациями нет. Но если такие планы имеются, то скажу. Сегодня на дворе не 2014 год. Популярность путинского режима крайне низка. Народ обеднел и зол на власть. Цена имперских претензий многим стала понятна. Украина и НАТО готовятся к возможной войне. Фактора неожиданности больше нет. Дух украинского народа высок. Любая попытка маленькой победоносной войны в этих условиях закончится для Путина существенно хуже, чем для императора Николая закончилась русско-японская война. 12 лет транзита к 1917 году не будет. Все наступит сразу или почти сразу и очень жестко. Таков мой прогноз.
Тем временем Реджеп Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским заявил, что не признает аннексию Крыма и поддерживает Украину в ее стремлении вступить в НАТО. Многие комментаторы восприняли это как обещание выступить на стороне Украины в конфликте с Россией. Телеграм-канал «Методичка».
Президент Украины свой выбор сделал. За разрешением конфликтной ситуации лихой криворожский таки-казак поехал непосредственно к турецкому султану. Минск, нормандский формат, Макрон-шмакрон, Меркель-шмеркель, Байден-шмайден – все это на Украине не работает. Работает тот, кто ближе и кто также отморожен, как и потенциальный агрессор. Может быть, даже больше отморожен.
Россиянам тем временем в сети рекомендуют запасаться помидорами. Николай Травкин.
Полеты в Турцию, пожалуй, все-таки прекратят. Очень пандемия у них обострилась. Да и помидоры ихние Роспотребнадзор что-то давно не проверял.
Пока, правда, самолеты еще летают, помидоры продаются, а российские войска не пытаются пересечь украинскую границу. Будем надеяться, что так все и останется. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
С вами Аля Пономарева. Вы слушаете продолжение подкаста «Цитаты свободы». Журнал Forbes опубликовал ежегодный список богатейших людей мира. Как выяснилось из этого списка, за год коронавирусной пандемии число долларовых миллиардеров в России только увеличилось. Например, в список впервые вошел ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко с состоянием в 1,5 миллиарда долларов. Возможно, все дело в том, что Владимир Литвиненко – научный руководитель Владимира Путина, предполагает в стриме на канале «Навальный Лайв» Георгий Албуров, сотрудник фонда борьбы с коррупцией, который, как я вынужден уточнить, власти признали иностранным агентом.
Он работает ректором с 1994 года, то есть последние 26 лет. И за эти 26 лет умудрился стать долларовым миллиардером, будучи в это время ректором по основному месту работы. Известен он в первую очередь тем, что у него Путин защитил свою кандидатскую диссертацию, которая, как потом оказалось, была списана с американской работы. Говорят, что этот ректор сам писал Путину диссертацию. И у этого же ректора в то же время защищался Сечин, который вообще-то по образованию филолог, но у него он защитил диссертацию по добыче нефти и Собственно, этот человек, очевидно, стал таким образом для Путина, ну, хранителем секретов, приближенным. И получил в какой-то момент 20% компании «Фосагро». Это крупнейший производитель минеральных удобрений, фосфорных удобрений. И эта доля вот сейчас уже оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
Ничего удивительного во всем этом комментаторы не видят. Телеграм-канал «Ёшкин крот».
Ну, Путин же обещал россиянам рост доходов. Вот они и растут. И неважно, что лишь у знакомых с Путиным россиян.
Кирилл Шулика.
О том, что научный руководитель Путина владеет долей в «Фосагро», стало известно в 2011 году. Когда и как он приобрел пакет, до сих пор не ясно. По одной из версий, он мог получить его за неформальную помощь этой компании, когда в рамках дела ЮКОСа к ней возникли претензии налоговой службы. Мы бы удивились, если бы научный руководитель Путина был бы бессребреником.
Многие предполагают, что Литвиненко не более чем очередной кошелек Путина, и доля в «Фосагро» на самом деле ему не принадлежит. Дмитрий Колезев.
Сам Литвиненко говорит, что, дескать, в свое время помог «Фосагро» разработать стратегию развития, благодаря которой компания заработала миллиарды. И его отблагодарили. Что ж, возможно. Но его дочь Ольга, с которой Литвиненко рассорился, и бывшие партнеры рассказывали другую версию. Дело в том, что основной актив «Фосагро» – ОАО «Апатит». Когда-то компания и комбинат на 50% контролировались структурами Ходорковского и компании. После начала дела ЮКОСа, 2003 год, менеджмент «Фосагро» выкупил долю Ходорковского и решил самостоятельно развивать компанию. Но в рамках дела ЮКОСа компании предъявили налоговых претензий на 700 миллионов долларов. Тут, возможно, и помог Владимир Литвиненко. Дочь ректора считает, что его взяли в «Фосагро», чтобы показать определенную лояльность структуры Путину. После появления Литвиненко в компании в 2004-2005 году проблемы «Фосагро» счастливым образом разрешились. Она стала благополучно жить дальше и приносить своим владельцам и бенефициарам миллиарды долларов. А у ректора, которому так доверяет Путин, появился пакет в 20%. Когда поймешь эту историю, в голове возникает резонный вопрос. Кто же на самом деле владелец этого пакета? Ректор? Ну да, ну да.
Некоторые долларовые миллиардеры не стремятся к тому, чтобы их включали в разнообразные списки, и регистрируют свое имущество на жен, друзей и доверенных лиц, напоминает политолог Евгений Минченко.
Самим миллиардерам от рейтингов ни жарко, ни холодно. Они даже предпочли бы в этих рейтингах не появляться. Рейтинги на их личное состояние не сильно влияют. То, что влияет на их благосостояние, это капитализация акций, котировки, это важно. А привлекать внимание к собственному богатству их не очень радует. И важный момент. У нас в России богатство не равняется влиянию. Есть люди гораздо более влиятельные, которых в списке нет.
И все знают фамилию по меньшей мере одного такого человека, а то и двух. Перечисляет их Илья Яшин.
В Ростовской области машина скорой помощи с пациентом застряла в грязи. Пока трактор ее вытаскивал, человек умер. Зато у Путина роскошный дворец, у Кадырова личный зоопарк, у Сечина яхта, а у Миллера персональный самолет. Они элита, им все позволено, а вы подыхаете в грязи.
Имуществу Рамзана Кадырова посвящено последнее расследование проекта, где утверждается, что у руководителя Чечни есть вторая жена, которая проживает во дворце стоимостью в сотни миллионов рублей и владеет несколькими огромными квартирами в Москве. Неофициальную жену иметь очень удобно, отмечает Татьяна Фельгенгауэр на канале МБХ Медиа.
Вы просто посмотрите на роскошь, в которой буквально утопает семья Рамзана Кадырова. А потом посмотрите, как живут обычные чеченцы, да и вообще другие россияне, если честно. А в каких декларациях записаны деньги, на которые все это куплено? Да и где в декларациях вообще эти квартиры? А то очень удобно, записался на вторую жену, и как бы ничего и нет. На всякий случай распечатайте мне бланк извинений перед Рамзаном Кадыровым и перед женой Рамзана Кадырова, и вот, наверное, этот бланк распечатайте мне в трех экземплярах.
В трех, чтобы извиниться перед обеими женами, потому что у официальной, как утверждает проект, есть двойник, на которого тоже записано много всякого имущества. Петр Маняхин.
В общем-то и ладно, если бы на главу Чечни не распространялся только семейный кодекс, его личное дело. Но в случае с Кадыровым не работает еще, например, закон о противодействии коррупции. Его небогатым женам кто-то купил очень много элитной недвижимости. Все ухищрения с двойниками нужны только для того, чтобы не декларировать имущество, которое Кадырову не по карману. А еще в тексте много интересного о том, как собирают деньги на широкие жесты Рамзана Ахматовича.
Деньги, которые Кадыров тратит на элитную недвижимость, могли быть потрачены на улучшение жизни чеченцев, констатирует Майкл Наки в стриме на своем канале.
деньги, которые посылаются на то, чтобы в Чечне и восстанавливать регионы, и чтобы можно было наладить инфраструктуру, сделать все по-человечески, эти деньги оседают в верхушке, на них покупают себе, значит, дорогие машины, проводят празднества, открывают себе, значит, всякие клубы спортивные, и потом остатки раздаривают сначала себе, а потом всяким женам, детям и всем остальным. Вот так функционирует сегодняшняя Чечня. И федеральный центр об этом прекрасно знает. При этом жители, рядовые жители Чечни живут в бедности и страхе, потому что мало того, что с любых собственных доходов они отчисляют деньги в фонд Ахмата Кадырова, даже с пенсии, со всего остального, а эти деньги непонятно куда деваются. На них, кстати, была куплена, насколько я помню, часть лошадей из конюшни Рамзана Кадырова.
Между тем проект атаковали хакеры, пишет Кирилл Шулика.
Сайт издания «Проект» подвергся DDoS-атакам после выхода расследования о многоженстве главы Чечни Рамзана Кадырова. Атака идет уже второй день. Главный редактор Роман Баданин считает, что есть основания полагать, что организована атака героями позавчерашнего расследования о тайной жизни Рамзана Кадырова. Дело в том, что одновременно с атакой некие физические лица заваливают жалобами YouTube и TikTok, пытаясь заблокировать распространение расследования на этих платформах.
Издание «Важные истории» в свою очередь выпустило на днях расследование об имуществе семьи Юмашевых. Зять и дочь Бориса Ельцина приобрели виллу на Карибах за 15 миллионов евро. Это обнаружили расследователи из Transparency International России, еще одна организация, которую власти признали иностранным агентом. Леонид Волков.
Мы всегда знали, что Таня Валя продали Россию Путину. Наконец стало известно, почем.
При этом Татьяна Зьяченко-Юмашева утверждала, что никакой недвижимости за рубежом у нее и ее супруга нет, и обещала отдать такую недвижимость любому, кто ее найдет. По этому поводу в сети много и однообразно шутят. Павел Чиков.
Татьяна Борисовна, отдайте виллу.
Твиттер Кенжабой.
Поздравляю новых владельцев.
Генеральный директор Transparency International Илья Шуманов в программе «Утренний разворот» на «Эхе Москвы» сообщил, что отдавать виллу дочь Ельцина не спешит.
Дарственную мы не получили еще, вот, и, скорее всего, не получим. Татьяна Борисовна передумала, по всей видимости. Вчера она прокомментировала, что вот и передала через своих помощников, что отдавать виллу не хочет она.
Другие комментаторы напоминают, что цитата Татьяны Юмашевой относится к 2011 году, а вилла была куплена только в 2020. Так что все честно. На тот момент, когда она говорила, что недвижимости за рубежом у них нет, это было правдой. Расследование прокомментировал и Валентин Юмашев. По его словам, дом частично куплен в кредит, а частично на задекларированные доходы. Многие считают, что на этом претензии к владельцам виллы исчерпываются. Рустем Адагамов.
Вилла-то Юмашева, а он человек не бедный, на госслужбе не состоит. И не очень понятен смысл расследования. В сухом остатке это расследование выглядит так. Акционер ЕН Плюс Валентин Юмашев в 2020 году купил виллу на Карибах. Вот, собственно, и все.
Дмитрий Колезев.
Я тоже могу сейчас сказать, если кто-то найдет у меня иностранную недвижимость, может забрать ее себе. Но не надо быть виртуозом логики, чтобы понять, что это относится только к настоящему моменту. Если через 10 лет у меня будет возможность купить недвижимость за границей, на остров Сен-Барт, понятно, не рассчитываю, будет довольно странно подкалывать меня за это.
Илья Шуманов, несмотря на это, отмечает, что Валентин Юмашев человек в государстве не последний, а значит, о его имуществе стоит сообщать публике.
Действительно, вилла интересная, и сама история про владение имуществом российскими публичными должностными лицами всегда вызывает большой ажиотаж. Валентин Юмашев до сих пор занимает должность советника президента Российской Федерации. Подчеркну, он на общественных началах. Вот это такая уникальная должность, которая есть в России. Ты имеешь кабинет, у тебя есть удостоверение, которое разрешает тебе доступ ко всем представителям власти. Вот. Ты советуешься и встречаешься с президентом, но не являешься чиновником. Поэтому господин Юмашев, ровно как и его супруга Татьяна Борисовна Дьяченко-Юмашева, их можно называть политически значимыми лицами. Не можно, а нужно называть политически значимыми лицами, потому что эти люди вот, до сих пор обладают политическим вниманием. И любой банк при открытии счетов вот, должен смотреть на их статус и дополнительно проверять их на предмет источников происхождения денег.
И напоследок вернемся к списку Forbes. В этом году количество россиян в нем увеличилось на 21 человека. Провластные телеграм-каналы утешают аудиторию тем, что российские богачи не самые богатые в мире. Мордашов, который возглавляет список по России, в мировом рейтинге находится на 51-м месте, а замыкающий российскую десятку Роман Абрамович на 142-м. Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Российские миллиардеры, как мы видим, не вошли даже в топ-50. Эти люди и так не самые богатые на планете, а на них еще и социальную функцию после обращения Путина к Федеральному собранию повесят. Даже жалко их как-то.
Кроме того, утешиться россияне могут еще и тем, что количество долларовых миллиардеров за время пандемии выросло по всему миру. В кризис богатые везде и всюду становятся богаче, а бедные – беднее. Станислав Белковский.
Пандемия страха паники ожидаемо привела к росту числа миллиардеров и их состояний. Карантинные банкротства обрушились и еще обрушатся на слой, который прежде было принято именовать средним классом. До весны 2020 года многие представители среднего класса считали себя без пяти минут богатыми и по-своему влиятельными. Минувший год показал, что на самом деле эти люди не влиятельны и бедны. А пропасть между ними и правящими элитами, не только экономическая, но и ментальная, огромна. Пандемия покончила с целой группой опасных иллюзий, и это хорошо.
Но сложно не заметить, что первую десятку мирового списка уже который год составляют по большей части бизнесмены, чье состояние было сделано на IT-технологиях. Джефф Безос, Илон Маск, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Сергей Брин. А в России самыми богатыми людьми из года в год остаются металлургические магнаты. IT-бизнесмены в стране, как правило, надолго не задерживаются. Основатель Telegram Павел Дуров, который в этом году впервые вошел в десятку богатейших россиян на 9-м месте, сейчас проживает в Дубае. Твиттер RealEstate777.
Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян по версии Forbes. И в отличие от многих, его источники дохода прозрачны и понятны. И они не связаны с распилом госконтрактов путинскими дружками.
Что касается окружения Путина, власти делают все для того, чтобы россиянам становилось сложнее узнавать о происхождении богатств друзей и знакомых президента. На днях прошел обыск у главного редактора «Важных историй» Романа Анина по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни Игоря Сечина. Это дело было возбуждено еще в 2016 году, после того, как Анин написал расследование о яхте Игоря Сечина «Принцесса Ольга». Дело было закрыто, но теперь его возобновили, и это посылает журналистам ясный сигнал. Власть намерена окончательно заткнуть рот всем, кто занимается независимыми расследованиями. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».